Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Период оледенения. Искусство соцреализма и появление сурового стиля.
Здравствуйте, меня зовут Мария Мороз, и тема первой нашей встречи будет посвящена соцреализму. Итак, с чего все начинается? В 1932 году выходит указ о создании Союза художников. Что это, по сути, означало? На самом деле, система менялась радикально. Ибо теперь у художников не было шансов открыть собственные частные мастерские либо организовать частную выставку. Теперь у любого художника был единственный заказчик. Кто это? Конечно же, партия. И теперь нужно представить, какие же сюжеты интересовали партию? Ну, конечно, вы об этом, наверное, и сами догадались. Это образы вождей, это образы советского труда, это образы таких великих людей из народа. Но кто же представлял это искусство и как вообще формировалась вот эта советская система соцреализма? В это время в Союзе существовала своего рода иерархия. И главное место в этой иерархии отдавалось всегда исторической картине. Причем эта историческая картина была посвящена уже современности. Изображение вождей на встрече с народом. Второй по значимости в иерархии – это был образ самого главного персонажа того времени. Это, конечно, Иосифа Виссарионовича Сталина. Позже, после него уже, конечно, появляются также и образы Ленина. Следующие в иерархии этой системы были образы как раз людей из народа. И теперь нужно понимать, как в дальнейшем формировалась эта коллекция соцреализма в главных государственных собраниях, то есть в Третьяковской галерее и в Русском музее. Каждый год в декабре проходила выставка, на которую присылали свои работы главные отобранные художники. Сначала выставки проходили в различных регионах, затем это были городские выставки, затем всесоюзные, и уже самые-самые лучшие из них, отобранные работы, отправлялись как раз на декабрьскую выставку в Третьяковскую галерею. Затем комиссия отбирала лучшие работы и все это собирала в запасники. Полотна в основном советского реализма, они выглядят очень монументальными. 2-3 метра – это основной размер для полотен того времени. Но главным художником, который, я бы сказала, представляет соцреализм, можно назвать Александра Герасимова. Он возглавлял в то время Союз художников и выполнял роль не только главного живописца, но и главного цербера, потому что именно ему принадлежат очень неоднозначные высказывания того времени. Именно Александр Герасимов не только выбирал, какие художники должны остаться в Союзе, а какие должны выбыть из него. А что, по сути, означало остаться вне членства Союза художников? На самом деле, без справки Союза художник не мог себе позволить купить даже краски или качественные кисти, потому что на это выдавался определенный документ, который выдавался в Союзе. Кроме того, соответственно, вы теперь не могли участвовать в никаких выставках, вы не могли заявлять о себе как педагог. Единственное, что оставалось таким художником – работать в мелких региональных кружках. Александр Герасимов – автор картины «Сталин и Ворошилов в Кремле», написанной в 1938 году. Он сформировал фактически в этой работе основную идею соцреализма в искусстве. Отныне картина не должна напоминать вам какие-то унылые сюжеты. Кроме того, на что ориентировались соцреалисты? На предыдущие явления в искусстве. В первую очередь, они своими ориентирами брали художников-передвижников. Многие из них, кроме того, и сами закончили школу Ильи Ефимовича Репина. Что мы на самом деле видим в этой работе? Мы видим с вами пейзаж, тучи в котором буквально рассеиваются после дождя. И на переднем плане показаны двое, которые символизируют образ народа. Это, конечно же, Сталин. И образ армии. Это Ворошилов. Вот интересно понять, как вообще на самом деле эта картина заняла особое место в истории соцреализма. На ее создание был объявлен закрытый конкурс. В качестве конкурса подали заявку 17 художников. И художникам при этом давали определенный список, как должен выглядеть Сталин и с кем его можно изображать. Выиграл этот конкурс, конечно же, предводитель Союза художников Александр Герасимов. Он изображает его с Ворошиловым, с которым его связывали очень давние события. Дело в том, что именно Ворошилов спас семью Герасимова от раскулачества, оставив за ним большое прекрасное поместье. Кроме того, Ворошилов сам выступал как своего рода Медичи, покровители искусства среди советских художников. Именно он затем знакомил Сталина с теми избранными живописцами, которые ему были симпатичны. Вот одним из таких, точнее, главным из них, это, конечно же, был Герасимов. Но важно напоминать именно имя Александр Герасимов, потому что параллельно с ним существовал еще Сергей Герасимов, его настоящий оппонент. Так вот, Александр Герасимов, он в то время предлагал не только новую концепцию. Мы видим, что в этой картине есть несколько вещей, которые, может, не сразу, на самом деле, броситься в глаза. Если мы будем рассматривать эту вещь внимательно, то обратите внимание, что на ней нет одной части ограды. Мы видим двух вождей, которых в народе назвали «два вождя после дождя». Но и ограда как будто прерывается в самом центре. Это совсем не случайность. Именно в этом месте вы можете увидеть на дальнем плане манифестацию. Там народ. Народ и вождь, они снова едины в этой работе. Кроме того, когда Герасимов рассказывал историю создания этой картины, он всегда говорил, что к нему пришло как будто озарение. И он создал вот такую праздничную абсолютно работу. Но озарением это тоже трудно назвать, потому что ранее появилась газета «Нева» с обложкой, где показаны фотографии с подобным же сюжетом. Еще важный момент. Куда же направлены взгляды двух вождей? Давайте-ка представим. Мы находимся с вами в Кремле и идем вдоль набережной. Куда мы можем на самом деле прийти? Вы же, наверное, догадались. Это то место, где сейчас находится храм Христа Спасителя. К 1938 году он уже был взорван, и в то время как раз начиналась активная идея строительства Дворца Советов. Это строительство затем было прервано во время Второй мировой войны. Но пока сейчас они смотрят то самое светлое будущее, что предвещает новый монументальный памятник коммунизму. Что интересно, сам Александр Герасимов, будучи живописцем таких светлых идей, с точной верой в светлое будущее, был человеком очень жестким и неоднозначным. Именно ему принадлежит идея об уничтожении уникальной коллекции Сергея Щукина и Ивана Морозова, которая в то время находилась в Государственном музее нового изобразительного западного искусства. По словам Александра Герасимова, эта коллекция объявлялась рассадником формалистских взглядов. Что вообще является формализмом в то время? В соцреализме нельзя было изображать и использовать, предположим, язык импрессионизма. Нельзя было искажать форму. Форма должна быть только одной, реалистичной. При этом, если у передвижников тоже был язык реализма использован, но в их сюжетах всегда показана проблематика, существующая в обществе. Это образы бедных детей, несчастных женщин. То в соцреализме таких проблем словно вы никогда не увидите. Если это показана действительность, то какая-то искрящаяся, праздничная. Всегда будут изображены вожди с улыбкой на лице, с гордым взглядом, обращенным бескрайней дали. Именно поэтому так враждебно художники соцреализма относились к той коллекции западных европейских модернистов. И, к сожалению, в тот момент, когда музей существовал он в годы 1923 по 1948 годы, в этот момент Герасимов предложил сжечь, собственно, все картины, которые находились в этом собрании. Но акции, подобные нацистской Германии, когда сжигали дегенеративные картины, не суждено быть. Вместо этого был подписан декрет о том, чтобы продать эти картины за рубеж. К счастью, лишь только некоторые картины были отданы европейским странам. А большую часть коллекции все-таки удалось сохранить. Но зато в это время очень сильно меняется сам план. И появляется идея сначала заменить вот эти предыдущие образы новыми монументальными скульптурами. И соцреализм будет проявляться поэтому не только в живописи, но и, конечно, в каменных ваяниях. О чем идет речь? Еще в 1918 году Ленин издает план монументальной пропаганды. В это время начинают активно, я бы сказала, печатать новые памятники. Но это не значит, что появляются только новые скульптуры, новые монументы. В это время активно сносятся предыдущие памятники, которые были связаны с прославлением царской семьи и царского режима. В это время появляется такая мощная мастерская Сергея Меркурова, где, собственно, практически печатаются головы Владимира Ленина, где создаются памятники Иосифу Сталину. И сейчас вы видите как раз на фотографии памятник Сталина, который сохранился, он находится в парке Музеона. Но выглядит он совсем, конечно, иначе от своего первоначального варианта. Ибо сейчас у него нет носа, и нужно понимать, что уже затем этот памятник был, как и многие другие в постсоветское время, свален с пьедестала. Ну а что обычно теряют памятники при их падении? Конечно же, нос. И вот мы видим этот памятник, который находится в музеоне на фоне жертв сталинской репрессии. Вот она, историческая справедливость. Или посмотрите на еще одного скульптора, который был невероятно популярен в советское время. Это была женщина, Вера Мухина, конечно, автор и создатель той самой знаменитой работы, которая называется «Рабочий и колхозница». Сейчас она украшает павильоны ВДНХ. В то время именно эта скульптура презентовала и, точнее, демонстрировала мощь советского государства на Всемирной выставке в Париже. В чем, на самом деле, делают акцент скульптор? скульптор того времени, на невероятной мощи. Если это делается памятник, то как и художники соцреализма, они делают его монументальным, невероятно гигантских размеров. И следующее поколение художников, например, Вутечуть, который создал образ Родины «Мать зовет», это, я бы сказала, такая история, которая идет по нарастающей. Чем сильнее пропаганда, тем больше всегда будет памятник. Ну а теперь давайте посмотрим, кто же еще, кроме Александра Герасимовича, вставал в то время. Ведь на самом деле это был далеко не единственный художник. Как, например, Василий Ефанов. Василий Ефанов, который создает образ незабываемой встречи. Мы видим на картине встречу жен колхозников с главным вождем того времени, со Сталином. Эту картину заказывает Серго Орджоникидзе. Он, кстати, тоже есть на этой работе. Вы можете его найти в левой части работы. Но обратите внимание, как художник искажает всю эту сцену. Она напоминает нам больше свадебное пиршество. Ведь на самом деле в образе Калинина и Крупской, которые находятся с правой стороны от брачующихся, да, в кавычках, мы можем читать образ как раз родителей, мужа и невесты. Затем мы видим странные, как будто невероятно увеличенных размеров цветы. Обратите внимание, что такие цветы, они как будто обрамляют всю эту композицию, да, и делают такой замкнутый круг. Но еще посмотрите, бумага, в которой упакованы цветы, напоминает очень голубей. И возникает такой символический образ, что в честь этого праздника люди запускают голубей в небо, буквально празднуют, да, это соединение как раз народа с вождем. Или вот посмотрите на еще одну картину художницы Татьяны Яблонской. У нее было задание от института, в котором она работала, ее отправили действительно в совхоз имени Ленина. Для чего? В то время фактически она берет на себя роль вот такого фотокорреспондента, только это далеко не фотография, самая настоящая картина больших размеров. Она показывает в этой работе практически одних женщин. Мужчины там тоже есть, но они занимают второстепенные роли. Что она таким образом хочет подчеркнуть? Это история женщин, которые берут на себя роль мужчин. Здесь характерные есть жесты. Дамы, которые закатывают рукава. Это лопата, которая вогнута в поле. А причем, что это за поле? Смотрите внимательно. Это же бескрайнее поле пшеницы. Это образ такого изобилия достатка совхоза, который действительно был очень популярен в то время. О нем печатали статьи и выходили как раз сводки новостей о том, что в этом году они собрали больше всех количества зерна. И нужно понимать время создания этой картины. Это 49-й год. В то время как раз немногие мужчины вернулись с военных событий. Именно поэтому художница делает акцент именно на женском труде, как на женщинах, которые готовы вытянуть страны из бедности, нищеты и голода. Или вот посмотрите на работу известного всем вам художника Федора Решетникова, его картину «Опять двойка» 1952 года. Что мы, по сути, тут видим? Мы видим мальчика, который возвращается, скорее всего, в школу, оставляем не очень хорошие новости для своих родственников. И снова посмотрите, мы в этой картине с вами не видим отца. Отца как будто и нету, он не вернулся с фронта. Но все в этой работе специально создано так, чтобы показать плохого героя и положительного. На заднем плане вы можете увидеть его сестру, явную отличницу, мать-работницу, которая действительно печальна, да, и явно проводит все свои будни в трудах. И, конечно, ей грустно слышать эти новости. И сына. Ну, посмотрите, каким он показан. Он показан здесь раскаявшимся. И не случайно. Вскоре появится следующая картина Федора Решетникова, где он показывает этого же юноша, который пытается пересдать новый экзамен. Вот еще одна важная история в соцреализме. Если мы показываем зачастую простой народ и бытовые сценки, то они всегда будут чему-то обучать. Или, как говорил в дальнейшем художник Илья Кабаков, если уж показывают детскую сказку про Мишку и Зайчика, то они всегда будут работать, что-то на себе таскать или обязательно строить новый дом. Или посмотрите на еще одну картину Александра Локтионова. Она создана в тот же 1952 год. Называется «Переезд в новую квартиру». Сразу может возникнуть несколько вопросов. А что это за квартира? Действительно ли это новая квартира? Или, может быть, предыдущих хозяев сослали, и теперь она освободилась? Художник, чтобы подчеркнуть вот эту счастливую новость переезда, обретение нового пространства, свободы, подчеркивает фактически каждую деталь в этой работе. С какой особой тщательностью, посмотрите, он прописывает фикус. Или обратите внимание, что мальчик как будто преподносит, как и раньше преподносил, носили родственники икону, только теперь он преподносит образ портрета Сталина. Как показана сама крестьянка, которая приехала в большой город из деревни, потому что она представлена узелком вещей. Да вообще, на самом деле, вещей-то у нее не так-то как-то много. Главный акцент сделан на всей такой новой обстановке, которая одновременно кажется нам немножко мещанской. Ибо все то, что будет ассоциироваться с советским, это тот самый паркет, елочка, те самые обои, как раз радиоприемник, книги. Конечно же, книги, посвященные теории коммунизма. Ну и небольшой, я бы сказала так, свиток той самой мебели скудной. И есть новый быт, о котором рассказывает художник Локтионов. Завершает эпоху соцреализма, наверное, самая безумная история, которая начинается в последние годы правления Иосифа Сталина. Это история выставки, которая открылась в честь юбилея вождя, открылась она в 1949 году в пространстве Пушкинского музея. В это время, как рассказывает искусствовед Юрий Герчук, буквально за 4 дня смели полностью всю постоянную экспозицию. Все эти самые слепки, образы итальянского дворика и греческого. Все это было убрано в запасники. И до самой смерти вождя, которая произошла в 1953 году, то есть целых 4 года, залы этой экспозиции занимали подарки вождю. Чего там только можно было не встретить. Можно было увидеть и портрет Сталина, сделанный из кусочков рафинада, портрет Сталина, сделанный из кусочков марок и так далее. Ну а самым удивительным объектом кажется вот эта странная вещь. Это телефонная трубка, которая кажется еще безумнее, чем то, что создавал когда-либо Сальвадор Дали. Мы видим здесь образы трубки, которые сделаны в виде молота, и, соответственно, когда вы берете ее, ощущение такое возникает, что вы буквально бьете себя по голове. Ну и посмотрите, это сам телефонный аппарат, который выполнен в виде такого земного шара. Это образ советского коммунизма, который поборол буквально весь земной мир. Но как-то очень странно выглядят эти объекты вместе, учитывая то, какое странное значение они имеют, когда начинают активно работать. И я сейчас хотела бы подвести итоги нашей первой встречи. Итак, первое. Функцией соцреализма являлась поддержка власти. Второе. Художники, которые занимали высокие позиции в системе Союза художников, зачастую брали на себя роль не только художественную, но и активно-политическую, как тот же самый Александр Герасимов, о котором мы с вами говорили. Ну и третье, что же такое вообще соцреализм? Это искусство, которое ориентировано на живопись предшественников, на живопись передвижников, но в то же время они избегают тех самых унылых сюжетов, с которыми они боролись. Именно поэтому зачастую на фоне они используют язык запрещенный, язык импрессионизма, светлых праздников и такого светлого антуража, который вы можете увидеть в работах того же самого Александра Герасимова. Следующая лекция будет посвящена суровому стилю и тому, как художники этого направления будут постепенно занимать официальные позиции в советском государстве.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.